Задача. Чтобы фамильная тайна Усковых не проскользнула как-нибудь из дома на улицу, приняты строжайшие меры. Одна половина прислуги отпущена в театр и в цирк, другая безвыходно сидит на кухне. Отдан приказ никого не принимать. Жена дяди полковника, ее сестра и гувернантка, хотя и посвящены в тайну, но делают вид, что ничего не знают. Они сидят в столовой и не показываются ни в гостиную, ни в залу. Саша Усков, молодой человек 25 лет, из-за которого весь сыр-бор загорелся, давно уже пришел. И как советовал ему его заступник, дядя по матери, добрейший Иван Маркович, смиренно сидит в зале около двери, идущей в кабинет, и готовит себя к откровенному, искреннему объяснению. За дверью в кабинете происходит семейный совет. Разговор идет на очень неприятную и щекотливую тему. Дело в том, что Саша Усков учел в одной из банкирских контор фальшивый вексель, которому 3 дня тому назад минул срок, и теперь двое дядей по отцу и Иван Маркович, дядя по матери, решают задачу, заплатить ли им по векселю и спасти фамильную честь, или же омыть руки и предоставить дело судебной власти. Для людей посторонних и незаинтересованных подобные вопросы представляются легкими. Для тех же, на долю которых выпадает несчастье, решать их серьезно они чрезвычайно трудны. Дяди говорят уже давно, но решение задачи не подвинулось вперед ни на шаг. «Господа», — говорит дядя полковник, и в голосе его слышится утомление и горечь. «Господа, кто говорит, что фамильная честь предрассудок? Я это вовсе не говорю. Я только предостерегаю вас от ложного взгляда, указываю на возможность непростительной ошибки. Как вы этого не поймете? Ведь я не по-китайски говорю, а по-русски». «Голубчик, мы понимаем», — кротко заявляет Иван Маркович. «Как же вы понимаете, если говорите, что я отрицаю фамильную честь? Повторяю еще раз. Фамильная честь, ложно понимаемая, есть предрассудок. Ложно понимаемая, вот что я говорю. И из каких бы то ни было побуждений укрывать и оставлять безнаказанным мошенника, кто бы он ни был, это противозаконно и недостойно порядочного человека. Это не спасение фамильной чести, а гражданская трусость. Возьмите вы в пример армию. Честь армии для нас дороже всяких других честей. Однако же мы не укрываем своих преступных членов, а судим их. И что же, разве от этого страдает честь армии? Напротив. Другой дядя по отцу, чиновник казенной палаты, человек молчаливый, недалекий и ревматический, молчит, или же говорит только о том, что в случае возникновения процесса фамилия Усковых попадет в газеты, по его мнению, дело следует потушить в самом начале и не придавать его огласке. Но кроме ссылок на газеты, он ничем другим не поясняет этого своего мнения. Дядя по матери, добрейший Иван Маркович, говорит плавно, мягко и с дрожью в голосе. Начинает он с того, что молодость имеет свои права и что ей свойственны увлечения. Кто из нас не был молод и кто не увлекался? Не говоря уж об обыкновенных смертных. Даже великие умы в молодости не избегали увлечений и ошибок. Возьмите, например, биографии великих писателей. Кто из них, будучи молодым, не проигрывал, не пропивал, не навлекал на себя гнева людей здравомыслящих? Если же увлечение Саши граничит с преступлением, то нужно принять во внимание, что он, Саша, не получил почти никакого образования, Его исключили из 5 класса гимназии. Родителей лишился он в раннем детстве, и таким образом в самом нежном возрасте был лишен надзора и хороших, благотворных влияний. Человек он нервный, легко возбуждающийся, не имеющий под собой почвы, а главное, обойденный счастьем. Если и виновен он, то во всяком случае заслуживает снисхождения и участия всех сострадательных душ. Наказать его, конечно, следует, но он и так уже наказан своей совестью и мучениями, которые он переживает теперь, ожидая приговора своих родственников. Сравнение с армией, которую сделал полковник, прелестно и делает честь его высокому уму. Призыв к гражданскому чувству говорит о благородстве его души. Но не надо забывать, что гражданин в каждом отдельном индивидууме тесно связан с христианином. «Нарушим ли мы гражданский долг, — вдохновенно восклицает Иван Маркович, — если вместо того, чтобы казнить преступника-мальчика, мы протянем ему руку помощи?» Далее Иван Маркович говорит о фамильной чести. Сам он не имеет чести принадлежать к роду Усковых, но отлично знает, что этот знаменитый род ведет свое начало с 13 века. Он также ни на минуту не забывает, что его незабвенная, горячо любимая сестра была женою одного из представителей этого рода. Одним словом, этот род для него дорог по многим причинам. И он не допускает мысли, чтобы из-за каких-нибудь 1500 рублей упала тень настоящее вне всякой цены геральдическое дерево. Если все изложенные мотивы недостаточно убедительны, то в заключение он, Иван Маркович, предлагает слушателям уяснить себе, что такое, собственно, преступление. Преступление есть безнравственное действие, имеющее в своем основании злую волю. Но свободна ли человеческая воля? На этот вопрос наука еще не дала положительного ответа. Ученые держатся различных взглядов. Например, новейшая школа Ломброзо не признает свободной воли, и каждое преступление считает продуктом чисто анатомических особенностей индивидуума. «Иван Маркович, — говорит умоляющий полковник, — мы говорим серьезно о важном деле, а вы Ломброзо. Умный человек, подумайте, для чего вы все это говорите? Неужели вы думаете, что все эти погремушки и ваша риторика дадут нам ответ на вопрос?» Саша Усков сидит у двери и слушает. Он не чувствует ни страха, ни стыда, ни скуки, а одну только усталость и душевную пустоту. Ему кажется, что для него решительно все равно, простят его или не простят. Пришел же он сюда ждать приговора и объясняться только потому, что его упросил прийти добрейший Иван Маркович. Будущего он не боится. Для него все равно, где ни быть, здесь ли, в зале, в тюрьме ли, в Сибири ли. Сибирь так Сибирь, черт с ней. Жизнь надоела и стала невыносимо тяжелой. Он невылазно запутался в долгах, в карманах у него ни гроша. Родня противила, с приятелями и с женщинами рано или поздно придется расстаться, так как они уже слишком презрительно стали относиться к его прихлебательской роли. Будущее пасмурно. Саша равнодушен, и волнует его только одно обстоятельство, а именно, за дверью величает его негодяем и преступником. Каждую минуту он готов вскочить, ворваться в кабинет и в ответ на противный металлический голос полковника крикнуть: «Вы лжете!» Преступник — слово страшное. Так называются убийцы, воры, грабители. Вообще люди злые и нравственно отпетые. А Саша слишком далек от всего этого. Правда, он много должен и не платит долгов. Но ведь долг не преступление, и редкий человек не должен. Полковник и Иван Маркович оба в долгах. В чем же я еще грешен, думает Саша. Он учел фальшивый вексель. Но ведь это делают все знакомые ему молодые люди. Например, Хандриков и фон Бурст. Всякий раз, когда у них не бывает денег, учитывают фальшивые векселя родителей или знакомых, и потом, получив деньги из дому, выкупают их до срока. Саша сделал то же самое, но не выкупил векселя, потому что не получил денег, которые обещал дать ему взаймы Хандриков. Виноват не он, а обстоятельства. Правда, пользование чужой подписью считается предосудительным, но все-таки это не преступление, а общепринятый маневр, некрасивая формальность, ни для кого не обидная и безвредная, так как Саша, подделывая подпись полковника, не имел в виду причинить кому-либо зло или убыток. «Нет, это не значит, что я преступен», — думает Саша. «И не такой у меня характер, чтобы решиться на преступление. Я мягок, чувствителен. Когда бывают деньги, помогаю бедным». Саша думает в этом роде, а за дверью все еще говорят. «Господа, но ведь это бесконечно!» — горячится полковник. «Представьте, что мы простили его и уплатили по векселю. Но ведь после этого он не перестанет вести беспутную жизнь, мотать, делать долги, ходить к нашим портным и от нашего имени заказывать себе платье. Можете ли вы поручиться, что эта проделка его последняя? Что касается меня, то я глубоко не верю в его исправление». В ответ ему что-то бормочет чиновник казенной палаты. После него плавно и мягко начинает говорить Иван Маркович. Полковник нетерпеливо двигает стулом и заглушает его слова своим противным металлическим голосом. Наконец дверь отворяется, и из кабинета выходит Иван Маркович. На его тощем бритом лице выступили красные пятна. «Пойдем», — говорит он, беря Сашу за руку. «Поди и чистосердечно объяснись. Без гордости, голубчик, а покорной от души». Саша идет в кабинет. Чиновник казенной палаты сидит. Полковник, заложив руки в карманы и держа одно колено на стуле, стоит перед столом. В кабинете накурено и душно. Саша не глядит ни на чиновника, ни на полковника. Ему вдруг становится совестно и жутко. Он беспокойно оглядывает Ивана Марковича и бормочет. «Я заплачу, я отдам». «На что ты надеялся, когда учитывал вексель?» — слышит он металлический голос. «Мне обещал к этому времени дать взаймы Хандриков». Больше ничего не может сказать Саша. Он выходит из кабинета и опять садится на стул у двери. Сейчас он охотно бы ушел совсем, но его душит ненависть, и ему ужасно хочется остаться, чтобы оборвать полковника, сказать ему какую-нибудь дерзость. Он сидит и придумывает, что бы такое сильное и веское сказать ненавистному дяде. А в это время в дверях гостиной, окутанная сумерками, показывается женская фигура. Это жена полковника. Она манит к себе Сашу и, ломая руки, плача, говорит. «Александр, я знаю, вы меня не любите, но выслушайте меня, выслушайте, прошу вас. Мой друг, как это могло случиться? Ведь это ужасно, ужасно. Ради Бога, просите их, оправдывайтесь, умоляйте». Саша глядит на ее вздрагивающие плечи, на крупные слезы, которые текут по ее щекам, слышит сзади себя глухие нервные голоса утомленных, измученных людей и пожимает плечами. Он никак не ожидал, чтобы его аристократическая родня подняла бурю из-за каких-нибудь 1500 рублей. Непонятно ему ни слезы, ни дрожь голосов. Через час слышит он, что полковник берет верх. Дядя, наконец, склоняется к тому, чтобы передать дело судебной власти. «Решено!» — говорит полковник, вздыхая. «Баста!» После такого решения все дяди, даже настойчивый полковник, заметно падают духом. Наступает тишина. «Господи, Господи!» — вздыхает Иван Маркович. «Бедная моя!» И он начинает тихо говорить о том, что, вероятно, теперь в кабинете невидимо присутствует его сестра, Сашина мать. Он чувствует душою, как эта несчастная святая женщина плачет, тоскует и просит за своего мальчика. Ради ее загробного покоя следовало бы пощадить Сашу. Слышится всхлипывание. Иван Маркович плачет и бормочет что-то, чего нельзя разобрать сквозь дверь. Полковник встает и шагает из угла в угол. Длинный разговор начинается снова. Но вот в гостиной часы бьют два. Семейный совет кончен. Полковник, чтобы не видеть человека, испортившего ему столько крови, идет из кабинета не в залу, а через переднюю. Иван Маркович входит в залу. Он взволнован и радостно потирает руки. Его заплаканные глаза глядят весело, и рот кривится в улыбку. «Отлично!» — говорит он Саше. «Слава Богу! Ты, мой друг, можешь идти домой и спать спокойно. Решили мы заплатить по векселю, но с условием, что ты раскаешься и завтра же поедешь ко мне в деревню заниматься делом». Через минуту Иван Маркович и Саша в пальто и в шапках спускаются вниз по лестнице. Дядя бормочет что-то назидательное. Саша не слушает и чувствует, как постепенно с его плеч сваливается что-то тяжелое и жуткое. Его простили, он свободен. Радость, как ветер, врывается в его грудь и обдает сладким холодком его сердце. Ему хочется дышать, быстро двигаться, жить. Взглянув на уличные фонари и на черное небо, он вспоминает, что сегодня у медведя фон Бурст справляет свои именины, и снова радость охватывает его душу. «Еду», — решает он. Но тут вспоминает, что у него нет ни копейки, что товарищи, к которым он поедет сейчас, презирают его за безденежье. Надо достать денег во что бы то ни стало. «Дядя, дай мне взаймы 100 рублей», — говорит он Ивану Марковичу. Дядя удивленно глядит ему в лицо и пятится к фонарному столбу. «Дай», — говорит Саша нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу и начиная задыхаться. «Дядя, я прошу, дай 100 рублей». Лицо его перекосило, он дрожит и уже наступает на дядю. «Не дашь?» — спрашивает он, видя, что тот все еще удивлен и не понимает. «Послушай, если не дашь, то завтра же я донесу на себя». «Я не дам вам заплатить по векселю. Завтра же я учту новый фальшивый вексель». Ошеломленный Иван Маркович в ужасе, бормоча что-то несвязное, достает из бумажника 100-рублевую бумажку и подает ее Саше. Тот берет и быстро отходит от него. Наняв извозчика, Саша успокаивается и чувствует, как в его грудь опять врывается радость. Права молодости, о которых говорил на семейном совете добрейший Иван Маркович, проснулись и заговорили. Саша рисует себе предстоящую попойку, и в его голове меж бутылок женщин и приятелей мелькает мыслишка. «Теперь вижу, что я преступен. Да, я преступен». 1887 год.